слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэміум. З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добрый день, Уладзімір.
Добрый день.
Ну, калі пра сітуацыю. У той сітуацыі, якая цяпер ёсць у Беларусі, вы аптыміст ці пасіміст?
Я ад самага пачатку, а самы пачатак я лічу на маім жыцці ад абдзяшчэння незалежнасці Беларусі, аптыміст. Тому что это сталося, перш за все. Конечно, я разумею людей, которые живут в таким напружении, навод паникуют, но вот сейчас идет, как бы ничего такого не отбывается, так, мы не здобыли кончатковые перемоги и так далее. Часто идет, але что это за час? Отбывается два гранічна супярэчлівых працэсаў. Адзін працэс – гэта распад імперыі. З гісторыі вядома, што ён доўжыцца стагоддзі. З гісторыі вядома, што ён ніколі не спыняецца. Калі імперыя пачынае распадацца, то яна ідзе да самараспаду. Так было з Рымскай імперыі, з Асманскай, з Германскай, з усім. Так? І сустрэчны працэс становлення ось на гэтых руін на распаде незалежных держав, новых незалежных держав. Так, и они сутыкаются и высекают. Вот мы живем на этом сутыкнении. И я, щиро сказать, вельми боялся, что эти процессы сутыкнутся так, чтобы прольется море. Ну, как не раз оно было в истории. И то, что это море не пролилось, а кроў так вот прайшла па ўскрайках імперыі, там, па Грузіі, там, так, ну, вядома, як прайшла. Гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікая нечаканасць. Я не хачу, што вот гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта, вот, цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведным чынам змяніла людзей. Это так, это поглядите на сегодняшний свет, чтобы мы про его не казали. Вот с той же нашей эмиграции. 100 годов тому вспомните вот эту эмиграцию в Белорусскую. Кому они там потребные были? Их все откидывали. Немеччина казала, какая Беларусь, а? Что вы тут лезете? Вам помогать? Сегодня все наоборот. Людей приняли, людей слухают, и людям стараются помочь. Ну, во всяком случае, кажуть, что мы вам допоможем.
Ну, глядите, я не стомляюсь повторять, что в 2020 году, не глядя на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Ці для вас это было нечакано?
Я чакаў гэтага яшчэ раней, таму ў 2010 годзе я улез у тое, што называецца прэзідэнцкімі выбарамі, ну, плошу 2010 года. Гэта толькі па той прычыне, што я не толькі гэтага чакаў, я хацеў, каб гэта сталася хутчэй, і як мог, стараўся гэта паскорыць. Тое, што сталася, я буду абсалютна згодны, сталася насамрэч рэвалюцыя. Перш за ўсё, вот тут і вот тут. Рэвалюцыя, я не стамляюся пра гэта казаць, гэта не абавязкова адразу змена ўлады. Это, ну, рэвалюцыя – это нешта карэнным чынам зменена. У нас карэнным чынам зменілася грамадства. Зноў жа, ёсць людзі, якія кажуць, што гэтых змен недастаткова, а трэба нейкія, ну, захады рабіць больш рашучыя, магчыма. Але пайшло так, як пайшло. І цяпер я не бачу ну, просто іншага шляху, магчымасці нейкай рэзкай змены таго накірунку, той стратэгіі і тактыкі, якая склалася як бы сама па сабе.
Вы казалі пра тое, што кроў прайшла па ўскраінах імперіі, якраз таму, што была нейкая пагроза поўнай русіфікацыі Беларусі пры гэтым рэжыме. Я асабіста баяўся, што беларусы не прачнуцца, а аказалася наадварот. Што вас радуе ў сённяшняй Беларусі, ў сённяшняй беларускай краіне? Якія працэсы, якія групы насельніцтва, якія з'явы? Вот як бы вы сфармулявалі?
Усё маё жыццё я чуў адно і тое, што вось зараз, канешне, так сабе кепскавата, вот это бальшавізм, савітызм, значыць, ціск на нас усё нацыянальнае, але вось гэта тыя пакаленні, якія ўжо састарэлі, замшэлыя, і па-савецку могуць мысліць, а вось прыйдуць новыя пакаленні, і ўсё рэзка зменіць, і пры маім жыцці прыйшло одно поколение новое ничего не изменило, другое поколение новое ничего не изменило, третье. Але нарэшце, нарэшце гэта сталось. Да? Процесс трансформации грамадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто там, диссидентство гуляло, а вышло в жнивне. 2020 года на площі, каб пра сябе заявіць. Гэта, зноў жа, шмат для кого было нечакана, але я не лішу, што это такая нечаканка, што разяў роты свой дзівіся. Гэта рыхтавалася. Рыхтавалася папярэднікамі, рыхтавалася не толькі палітычна, але і не столькі палітычна, скажам, за савецкім часам, колькі у культуры культуры вельмі істотная рэч для развіцця беларускага грамадства, беларуска нацыянальная культура. Уласна кажучы, і Беларусь узнікла з культуры, ну, а канкрэтна з літаратуры. Літаратары былі генератарамі ідэй Беларусі як незалежнай краіны і гістарычнага існавання. І Караткевич, і Быков, і Адамович, і я вже не кажу там про Грушевича, Купалу, і Богдановича, і Колоса. Ось вони рихтували те, що, про що самі марили кожен з них від самого початку знову, і що нарешті відбулося. І ці зміни революційні, вони вже не підлягають перегляду, і цей процес вже немагчимо. Повернуть назад. І я бачу, що у гэтым перакананыя тыя людзі, якія вось пад чырвона-белымі сцягамі, пад транспарантамі «Жыве Беларусь», выходзіць сёння на вуліцы, на плошчы, каб дамагчыся ўрэшце рэшт перамогі.
Як вы ацэньваеце сённяшнюю беларускую моладзь?
Як бы я сказаў, што гэта пераважна яна была асноўным дзейнікам революції. І гэта яна на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не зіраючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то от дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу Каталашку не посадили, там на Крестяна не завели, там іншое больш утульне место. От вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, якія от узняволені, яких посадили за тое, що яны устали на змаганні, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога відбулася. Ну, ось глядіть, я не буду колослов, ось у мене вісти. Свярынец, Закратов, Статкевич, ну и так далее, и так далее. Ну и вось молодь конкретно, это лист от Катерины Андреевой, журналист, такая сядзіць сёння у жодзіна, але я вже рыхтуюсь перавесці сюды ў Мінск і будзе надвесь. Што я напішу? Шановны Владимир Прокопович, неўзабаве мы з вами сустрэнемся і вып'ем шампанскае за Беларусь, якая жыве. Вось што піша, з турмы, з закратам, тая самая моладзь, у якой нема тых сумневаў, якія ёсць, як у старэйшае пакаленне. Бачыце, якая тут яшчэ рэч. Старэйшае пакаленне са сваім досведам, якім яно пахваляецца, вот, мы ўсё ведаем, мы ўсё пражылі, а вы тут нічога не жылі і не ведаеце, забываюцца пра тое, што іх досвед у пераважнай большасці адмоўны. Чалавек не запашвае, чаму ж вот гэты аптыміст, з якого мы пачалі размову, а назапашваецца як досвед паразы, там, вот, няўдачы, вот это самае. У моладзі гэта няма. За спіною я страху няма. Скажам, вот гэтыя маладыя людзі, яны нават страху 10-го года, плошчы крыві 10-го года, не памятаюць просто фізічна, не памятаюць, таму яны выходзілі абсалютна без ніякага страху. І, дарэчы, вот гэтая бясстрашша сыграла вельмі істотную ролю. І яно магло прывесці да перамогі яшчэ ў самым пачатку, там нават 9-го. Жніўня, каб у тую ноч не сышлі пратэстоўцы пад раніцу, то ўжо сілавікі былі ўшчэнт стомленыя. Я бачыў, што ўжо падагналі нават просто без нічога, без зброі, нават без дубінак. Не было ўжо сродкаў рэжыма, падагналі от белыя каўнеры, што называецца, людзей. У форме, але якія сядзяць там за пісьмовымі сталамі, афармляюць нейкія паперы, якія не займаюцца аператыўнай справай. Так што, але гэта што ж, відаць, вышэйшыя сілы вырашылі правесці нас больш доўгім шляхам да перамогі.
Ось, дарэчы, то, што вы сказалі, прагучала думка, што культура стварыла беларускую нацыю, беларуская культура, абсалютна истина, правда, я с вами згодны, але цікаво, что гэтага многие не разумеют. У развагах про форму белорусской нации многие кажуць, нация громадянская, нация политичная, вось добре не разумеючи, не ведаючи истории и шляху, які прошли белорусы у 19-20 стагодзе, бо сапраўды гэта культурная нация найперш. Бо яе стварыла культура. І от цяпер я бачу, што якраз гэтае разуменне пачынае перамагаць. Вы згодныя?
Безумоўна. За жыццём старэйшых пакаленняў культура, тая, якая называлася савецкай, яна не была нацыянальнай, была беларускай. І это такі сурагат культуры. І па сутнасці, як фармулявалася савецкая нацыянальная па форме, савецкая па змесце, да? І вось забіваліся мазгі вось гэтым вось зместам цалкам савецкім. А савецкае ўсё было перш за ўсё расейскае, маскоўскае, і яно было як бы першасным, так? А ўсё астатняе там, беларуская, украинская, литовская, грузинская, другостная. И всех стягивали, я сам в той час подался в Москву, так, бо там як бы осеродок соправданной культуры, а уже полскрайка. Ешка нема. Так вот, это все миты про, значит, московскую имперскую культуру, якая возникла там, не в Москве, и расповсюдилась полскрайка. Послушайте, культура ішла з Європи, яна ішла з заходу на ўсход. І перш, чым прийсти в Московію, яна повинна була прийсти про що? Ну, про цяперашню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на ўсход заходу, И она подхопливала это плынь, все, что тут можно было подхопить. Да, там, значит, ну, скажем, такой же Полоцк, який был первым наставником, цивилизованным заходним наставником тех же царских детей, який створил, до речи, профессийную российскую литературу. Это Полоцк створил, приехавший в Москву. Так что это все просто имперские миты. А культура, наша национальная культура, наша, она имеет больше значительно глубокие корни, чем культура, которая тут находится далее на
Усходе. Два тидні тому у інтерв'ю Віталю Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна, як це цитата. 100 років тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 років. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая Сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал про распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи видовочны. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменений, все-таки там путчизм, ну, как идеология имперская. Да? Крым наш, Беларусь наша, Украина наша на сегодняшний день вельми моцны. И про это свершить хоть бы то, что отбывается вот на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят с белорусским, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию. Вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа, нации нашей. Нема большей силы, и чем народная, и на сегодняшний день эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, а не наоборот. И эту силу немощимо перемогать. Ну, не самое, то самое, что воевать с символом.
И еще вы недавно выказывали думку, что в выпадку нового массового выступления белорусов, такого как 16 жнивня, стрелянины с боку Министерства внутренних справ не будет, и на вашу думку армия так само не будет вмешиваться. А откуда у вас такое переконание?
Официальная пропаганда и сам Лукашенко подает сегодняшнюю ситуацию так, что то за его там, как ты сказал, 6 миллионов, и за его целком силовики, ну, включно с армией. На самом деле, оно совсем не так. Я, ну, не так глубоко, как мне хотелось, я понял ситуацию в силовых структурах, ведаю, и наиперше в армии. Бо за час життя видишь шмат. Вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз дети, внуки, вельми шматков войсковц, ну, причем офицеры там и при погонах, при призваннях, при командных посадах. Так ось я такі моніторы проводив после того, что сталося 9-16, я поспитав, что там было, и мне сказали, что 9-го уже, про что я уже сказал, было настолько ослаблено из этого звено силовое, что они готовы были просто сысти. И 16-го они на вас сошли. И они, когда убачили вот эту народную силу, ну, якая рушилась от стелы до центра города, они просто сошли. Треба разуметь, что сегодняшняя армия, не только белорусская, там, любая иншая, украинская, там, грузинская, новорусская, это не советская армия. Это не советская армия, где хлопчиков забирали с одной идеологией советской, где-то в мозги, в школах, ну, повсюду. И никакой иншей информации, а про что Советский Союз самый передовая, самая могутная, самая демократичная, самая культурная країна не имеет. И им это накачивали, а все остальные все враги. И советская армия на самом деле выковывалась в том духе, что стреляй во все боки, ну, по всю нелюдь, враги, и нема проблемы, когда ты их там забиваешь сотни, тысячи. Сегодняшние хлопцы – это не совки, значит, у них есть головы, а не только шапки. И они бачат, и они в интернете, и они ездят. Один тягник Москва-Вильня зарабил для демократизации Беларуси столько, что дай Бог было зарабить на русской оппозиции. Так что там совсем иншие люди. И коли сегодня с этим людям, которые усведомляют каштовности цивилизации европейской, сосветной, которые усведомляют что правы человека, все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как во власти застався той человек, которого они должны бронять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, как Лукашенко про оппозицию кажет мороженых, а это абсолютно недостатковая частка для того, чтобы створить серьезную небезпеку великой крови. Я в этом переконанный. Коли мы выйдем, там, где-то 25-го будет на день воли, или в инший день, там, или этот исход будет, ну, это треба просто продумать еще. Логістику. Мінск – різний город. Нельга не придумати логістику, щоб зібрати все-таки людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти в білорусів, я переконаний.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде збудеться, будемо оптимістами.
На сувязі з Мінськом був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. Зім ми гутарили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соус и новый выпуск передачи «Только женщины», в которой мы поговорим про порушение законодавства супроть удельниц мирных маршал. И сегодняшняя удельница – это адвокатка Татьяна Лишанкова, психолог и психотерапевтка Ольга Андреева. И женщины, которые трапили за краты, не глядя на то, что мают неполногодовых детей, журналистка Евгения Долга и господарня Илона. Добрый день.
Добрый день.
Больш за 100 дзён пратэстаў паказалі, што жанчын гэтак жа затрымліваюць, збіваюць і зняволваюць, як іх мужчын. На пачатку было крыху іншае, больш мягкае стаўленне да жанчын у мірным пратэсце, але на працягу 3 месяцаў паступова змянялася, і мы бачым, што яно практычна такое жорсткае, як і да мужчын, бо сядзяць цяпер у турмах і цяжарныя, і жанчыны з непаўнагадовымі дзецьмі. Спадарня Таццяна, от я найперш да вас звяртаюся. Які парушэнні законадаўства ў дачыненні да удзельніц мірнага маршу і да жанчын, якія былі затрыманыя, нават калі не з'яўляліся ўдзельніцамі мірнага маршу, вы цяпер сутыкаецеся. І гэта норма, ці все ж выключэнне?
Скажем так, я не думаю, что есть некая статистика на конт порушения менавіта правоў жанчын. Таму казаць пра нейкія нормы ці выключэнні, напэўна, немагчыма. Я могу сказаць, што так, я сутыкалася з парушэннем правоў маіх кліентак, але гэта не было звязана з гендэрнай прыналежнасцю. Гэта хутчэй былі нейкія агульныя праблемы, якія тычацца як жанчын, так і мужчын. Што тычыцца менавіта умоваў утрымання, напрыклад, у ІЧУ, у ЦИПе, то тут, канечне, ёсць пытанні з пункту гледжання ў тым ліку дыскрымінацыі да удачынення да жанчын. Іншая праблема, якая існуе, гэта наяўнасць саміх хібаў у самім законадаўстве Рэспублікі Беларусь. То бок, напрыклад, у адпаведнасці з КАП немагчыма прызначыць адміністрацыйны арышт жанчыне, у якой ёсць непаўналетняе дзіцё ці дзіцё з інваліднасцю ці цяжарнай жанчыне. А у той жа час ніякіх забаронаў для таго, каб затрымаць такую жанчыну, не існуе. Прычым па тых артыкулах, за якія на дадзены момант часта затрымліваюць, то бок удзел у масавых мерапрыемствах, пры затрыманні за здзяйсненне такога правапарушэння можна затрымаць на 72 гадзіны. І ў выніку атрымліваецца, што жанчыну з дзіцёнкам, у прынцыпе, можна затрымаць на час да 72 гадзін, але адміністрацыйны арышт ёй даць нельга. І ў выніку праз суткі, праз двое, амаль праз трое жанчына выходзіць, у судзе атрымлівае штраф, і адпаведна тыя суткі, якія яна адсядзела, ніякім чынам немагчыма ўлічыць. Але гэта, на жаль, не з'яўляецца нейкім парушэннем заканадаўства, гэта праблема самога заканадаўства.
Але практыка такая ёсць, што збольшага жанчын, калі даведваюцца пра непаўнагадовых дзяцей, адпускаюць яны 3-4 гадзіны, з таго, што я ведаю, прынамсі, у пастарунку міліцэйскім знаходзяцца, але ў некаторых выпадках, ўсё ж затрымліваюць. Ці бачыце вы, Таццяна, тут у якіх выпадках іх даўжэй трымаюць за, чым некалькі гадзінаў проста адпускаюць?
Не могу сказать. Я не могу сказать, что так, есть некая причина, вот явная причина, по якой можно докладно сказать, чому так отрымалось. Щиро кажу, я не ведаю. Доведаться про то, что у человека есть дитё, элементарно. То бок у нас, у супрацовника милиции есть магчимость отрымать информацию про кожных из нас, отрымать информацию, где человек зарегистрован, ці есть его муж, ці жонка, ці есть у его, ці яе дети, и, отповедно, доведаться, что у затрыманной женщины есть неполнолетнее дитё, мне подается, это вельми просто. Чому у той ці іншой ситуации у таких выпадках женщину не отпускаюць, я, на жаль, не могу сказать.
Евгенія, у мене питання до вас. От ви якраз і приклад. Ви 3 дні провели за кратами, так і затримлювали вас на вашах вашої неповногодової дочки. Розповідіть, як все відбулося.
Да, мене задержали на 72 часа. Це зробили в п'ятницю. Я йшла с подарком для своей племянницы маленькой, которой должен был быть день рождения на следующий день. У меня, получается, дом находится напротив остановки, и как раз шла моя дочка со школы, и мы с ней встретились. И отец дочки и муж мой тоже был. И, получается, около подъезда я уже заметила 2 подозрительных мужчин, которые подошли и сказали: «Евгения Дмитриевна», я говорю, «да», он такой: «Проедьте с нами в партизанский РУВД». Я говорю: «Вы представьтесь, пожалуйста». Мне представились, но удостоверение мне показали вот просто, как бы очень быстро, и там невозможно было увидеть, правильно это фамилия или даже неправильно. И я в этот момент, и это было на глазах моей дочери, и я сказала, что вы как бы на глазах ребенка задерживаете, на что мне было сказано, что давайте не будем без этого вот всего, съездите на полчаса в РУВД. Хотя я, в принципе, уже понимала, что очень выгодно вот так вот задержать в пятницу на выходные, что в понедельник был суд человека, чтобы человек посидел и максимально его как-то покатовать, скажем так. Вот, и я попросила взять теплые вещи, хотя бы потому, что на мне были тонкие вещи. Мне сказали: нет, мы просто на полчаса. Хотя, когда я приехала в партизанский РУВД, при этом мы ехали в одной машине, мой муж попросил сесть с нами вместе, чтобы они сели с ребенком к ним в машину. И довезли нас до РУВД, и там меня уже завели, а за забором остался муж вместе с дочкой. И в РУВД уже с меня сходу стали снимать все шнурки, украшения, еще не опрашивая меня вовсе. То есть я спросила, вы что, меня в ИВС повезете? Они мне ничего не отвечали и при этом держали меня очень долго. И там был такой момент, когда уже было понятно, что меня повезут в ИВС. Я стояла около дежурки, куда звонят обычно родные, чтобы узнать, где их родные и все такое. И я услышала на громкой связи, как звонит мой муж и спрашивает, вы там 3 часа назад задержали мою жену Евгению, где она сейчас? И при мне, глядя мне в глаза, говорили, что ее здесь нет. На что я стала кричать, что не слушай его, я здесь. Ну, впоследствии он сказал, что он этого не слышал. То есть это было абсолютно намеренно. Уже когда я приехала в ИВС, я увидела, что мои вещи некоторые не довезли. Женщина-надзиратель сказала мне раздеться, сняла с меня даже спортивный лифчик, который хоть что-то грел, в нем не было косточек, ничего не было. Сказала снять нижнее белье и приседать при ней. Вот. Дальше меня завели в камеру, в самую такую последнюю в коридоре, где не было ничего, было жутко-жутко холодно. Не было ни матраса, ни подушек, ни одеяла, ничего. Отобрали также обувь. Вот. На что я объявила голодовку. И настолько было холодно, была температура плюс 13 градусов тогда в этот день. И примерно так же ощущалась она в камере. На следующий день мне привели сокамерницу Ольгу Шпарагу, философку. И чтобы как-то вот просто не умереть от холода, у нас осталось много газет от предыдущих постояльцев. И мы их стелили на эти железные нары и обнимали, чтобы хоть как-то согреваться друг с другом. Как-то так.
Дякую, Евгенія.
Тяжкі
досвід, особливо, коли ми записуємо гэтую перадачу, літерально за 30-40 хвилин тому стало відомо, що на 8 суток арештована моя колега Юлія Коцкая, журналістка, вона була затримана у неділю. Мужчина, у коллег, у журналистов, которые были затриманы разом с ее, одразу отправили у посторонника. Ее изробили вот этот перепынок на несколько дней, але тем не менее она отправляется за краты. Мы еще поговорим про вашу историю. Я хотела до Илоны звернуться. У вас так само затримали, вас моцно сбили, когда вы оказывали допомогу старой женщине. Ну и вы так само были за кратами до суду, який присудив штраф, так? Як я тут крыху опереживаю Евгению, ее так само штраф у вынику после 3 суток турмы присудили. Як вы и ваша семья, Илона, пережили это?
Это подготовиться до такого вельми тяжко, хотя уже 3 месяцы мы ведаем, что происходит в Украине, какие справы, як затримливают людей, что робят, як бы кожен з нас не готував себе до такого. Звісно, і сім'я вельми хвилювалася. І я так само у момент затримання, звісно, я у такій становищі оказалась, коли я оказувала допомогу сталій жінчині і визивала хутку допомогу. У той момент я навіть не сподівалася, що мене будуть затримлювати. Але люди, які вийшли з мікроавтобуса, вони не чапали мене. Коли біжали, вони штурхнули цю жінчину, і вона потеряла притомність. І я обратилася, коли вони зверталися, ці люди, коли можна так сказати, зверталися уже до своего микроавтобуса, я подошла и попросила оказать так само допомогу, раз яны сбили. На что яны сказали, что зараз яны отказывают мне худкую допомогу. И потягнули меня за шею у микроавтобуса. Вот. Ну, той момент было вельми страшно, жахливо, але Ну, потом я успокоилась, ну, я уже разумела, что меня чакает. Вот, забрали телефоны, отвезли в РАУС, мой РАУС, каля моего дома. Вот. Але я не чакала то, что произошло на территории РАУСа. Меня этот хлопец, який затримливал, он подошел, нашел меня, подошел и скрабовал меня, обратился ко мне, как я легла тваром на капот автомобиля. На что я ему отказала, что он неправомерные требования для меня предъявляя, я не буду их выполнять. Вот. И тогда он начал меня сбивать до того момента, ну, и он чекал этого момента, когда я положу лягу тваром на капот. И он бил по лицу, по шее, по ногам. Вот. Сломали мне очки. Вот. Ну, але стянули стяжками руки. Ну, на этом скончилось, потому что довольно им было потребно съезжать за иншими, тому он покинул меня. Не ведаю, чему он вылечил, что я координаторка, коли у меня у заплечнику были только медикаменты, я в тот день оказывала допомогу сталым людям. Вот. Ну и это, наверное, было самое жахливое, потому что я ведала, что я не буду выполнять такие потребования, але и не ведала, до какого часу он будет меня сбивать. Ну и где остановится он. Ну, мне пошанцевало, и он спынился. Мабуть, коллеги его трохи как-то спынили, я не ведаю. Ну, а уже в РАУСе там, ну, стандартные процедуры проходили. Там ставились достатково, ну, как это, насколько у данный час это мощимо, ставились достатково добро. Вот, можно было и потелефоновать родным, и туалет ходить, и пить. То есть, ну, все, ну, такие первые замовы наши, они все допомагали.
Сколько вы у сукупности провели за кратами?
А маль что сутки.
Ось, а маль что сутки? Типа давали заяву на, со скаргой на то, что вас сбили?
Заяву не подавала, я обратилась за медицинской допомогой ко мне, ну и там меня спытали, что здаралось, и я расповела, и они это зафиксовали. Вот. На данный момент я занимаюсь постановлением, то, которое моя судья, моего суда вынесла мне. Вот вчера я как раз была в суде, оставляла замову на мотивационную часть. Ну, как бы я, наверное, представила.
Обскарживать собираетесь, да?
Так. Потому что на тот момент, когда я оказывала медицинскую допомогу, каля меня никого не было. Это были обычные женщины, которые шли у краму. И мне в протоколе позначили то, что я шла в колонии, где было 100 человек. Вот. Однако у моих справах не вызначено никаких злочинств. Вот. И когда я спитала, так, а за что тогда меня затримали, когда в моих справах нет никакого состава злочинства. На что ответили? Ну, треба выбирать иншие места.
Дякую, Ілона. Спадарня Вольга, я ведаю, што ваше знаходжанне ў міліцыі не было прыемным, але не было такім брутальным, як у Ілоны, як у Евгеніі. Вы пайшлі самі аўтазак, калі затрымалі вашага мужа на вуліцы, правілі там у састарунку дастаткова часу. І калі я чытала ваш аповед у Фейсбуку, мне найбольш уразіла, што жанчына-міліцыянт вам сказала: «Не бойтесь, вас не будуць біць». Вот у меня такое ёсць уражанне, што, ну, жанчыны б'юць, б'ють, магчыма, все ж менш, чым мужчын, але па іх могуць біць значна больш жорстка, калі, напрыклад, пагражаюць дзяцей забраць. Такіх выпадкаў было ўжо шмат. Так, ці калі сапраўды жанчына з непаўнагадовымі дзецьмі за кратамі, а дзеці могуць адны ў гэты момант знаходзіцца. А калі цяпер цяжарная жанчына за кратамі, вот якое ваше было перажыванне ад трапленне ў міліцэйскі пастарунак, і як вы гэту сітуацыю ўсё ацэньваеце?
Ну, я, конечно, ее оцениваю, вот то, что вот девушки рассказали, это просто, ну, ужасно, это катастрофично, да, вот то, что я послушала, две истории, Евгения и Илоны, моя история была немножко иной, мы с мужем переходили в проспект Независимости с тем, чтобы на противоположную сторону, по Володарскому, мы шли от Русского театра, мы только перешли, мы по пешеходному переходу подъехал этот микроавтобус с ОМОНовцами, они выскочили, и совершенно там людей было очень мало, там, ну, как перейти пешеходный переход, там человек 6, может быть, вот совсем мало людей. И они почему-то схватили двух стариков, моего мужа и другого мужчину, которому 72 года, мы потом вместе оказались в этом московском РУВД, два таких седеньких старичка. И вот их повели в этот самый микроавтобус. Я подумала, что у моего мужа так много всяких заболеваний сердечных. Я не брошу его, не оставлю. В общем, меня не забирали, я просто пошла за ним. Нас немножко повозили по городу, добавили нам до 9 человек. Там были... Это Агния Лойко, которую вы знаете, там был директор детской художественной школы. Ну, кого поймали вот прямо на этом пятачке? Потом была еще немолодая супружеская пара, которые шли в столицу, торговый центр столицы, их прямо у дверей тоже схватили. И там тоже схватили мужа, а жена пошла за ним, зная тоже, что, знаете, пожилые пары друг другу таблетки могут иногда дать. То есть просто идешь, ты понимаешь, что нельзя, там, может, скорую придется вызывать. И когда нас привезли, конечно, ОМОНовцы страшные, и это просто не люди. И я, конечно, мне было страшно, и мы все затаились, вот просто замерли, чтобы ни словом, ничем их не спровоцировать, вот как Илона. У нее она вела себя, ну, адекватно по-человечески, но они не люди, понимаете? Поэтому нужно затаиться, и чтобы просто не получить. И когда нас привезли в этот РУВД московский, и нас развели, видимо, по этажам, и нас, 9 человек, которые были вместе, на 4-й этаж в актовый зал. Мы там были первыми, потом ОМОН подвозил. И мне было даже интересно на них вблизи смотреть, на их лица. И я понимала, что вот командир этой небольшой группы, который привозил, это охотник. Это просто охотник за человеческими жертвами. То есть убить ему... То есть если эти солдаты, ОМОНовцы рядовые, это просто, ну, солдаты натренированные ловить и там бить, да, то это просто психопат-охотник. Это просто страшный человек. Поэтому здесь лучше затаиться. И вот первое, что было, вот как сказали, до того, как у нас только спросили по фамилии и сразу начали вызывать на этот досмотр, на шмон, как они это. И мне она сказала, там две женщины были, одна составляла этот протокол, а вторая просто сидела. И она мне говорит, не бойтесь, вас бить не будут. Но я промолчала, я ничего не сказала, потому что сказать им спасибо, да, спасибо и за это, да, но я понимаю, что мои шутки будут не к месту, они могут их ненависть спровоцировать. Ну вот. Но в целом я должна сказать, вот в этом московском РУВД, потом стало ОМОНовцы, ну, в общем, там много людей потом подвозили, и были и молодые девочки, и студентки, и, ну, разного возраста, но мы пятеро были самыми старшими. В нашем помещении, те, кто был, никого не били. Вот при нас никого не били. В туалет тоже водили, в туалете можно было пить воду, кто хотел, вот. И... То есть не было какого-то такого насилия, ну, и они такими даже пытались прикидываться такими, ну, как бы вежливыми, я бы сказала. Но вся их вежливость закончилась, когда нас повели подписывать протоколы. И там уже было конкретное вранье, что мы были в какой-то группе людей, что у нас были лампадки, понимаете? То есть все равно вот есть вот этот конвейер, да, и на людей наплевать, и вранье, оно такое, как сказать, совершенно беззастенчивое. То есть без всякой совести, то есть готовый протокол в компьютере, туда просто наши фамилии добавляли. Но ближе к вечеру, там этой женщине немолодой тоже ей стало плохо, ближе к вечеру мы там были 10 часов, с 12 до 22, естественно, с 8 утра без еды. Вот. У меня тоже уже начинался приступ такой от голода, как человека такого, по сути, с диабетом. Вот. И я потребовала еду, и мне дали там кусок хлеба и какой-то сыр. Ну, в общем, мне это помогло продержаться. И потом нам сказали, что, как они сказали, в силу вашего преклонного возраста, вас до суда отпустят домой. Вот этих пожилых, да, пенсионеров. Ну, преклонные так преклонные. Вот. Потом у нас вот пятерых откатали не только пальцы, но и руки. Там, ну и выпустили нас на улицу. Вот 10 часов без еды, без нормальной воды. Я не считаю нормальную питьевую воду из-под крана в туалете. И нас выпустили.
Вот. И вы шакаете суду теперь, так?
Да, да. Теперь я жду суда. И то ли это будет только штраф, но я надеюсь, что суток нам не дадут в силу того, что мы преклонного возраста. Вот. Но вообще это все было вот этот на конвейер посмотреть изнутри. Это, конечно, там было еще одно сильное впечатление. Одна женщина позвонила, у которой вот маленький ребенок, и она попросила позвонить домой, а трубку взял муж, и он стал отчитывать эту сотрудницу милиции, спрашивать ее фамилию, звание. И после она вырвала телефон, и они уже две впали в ярость. Они сказали: из-за вас, из-за таких нас преследуют, нам звонят, а врачи, вы врач, врачи отказываются наших детей там обслуживать. То есть они были в ярости, они реально боятся. И вот это мы тогда увидели, вот в этот момент.
Дякую, великий спадарня Вольга. Татьяна, вы штодня працуете с такими выпадками, вы адвокатка, вы обороняете людей. Ну, мы все ведаем, что Иван Иванович Иванов дает показания человеку Балаклаве, мы все ведаем, что ну, суды так само, напевно, вырашены еще до того, как они начались. И все, что бы вы могли порадить с юридичного пункта гледжения, как можно оборониться, что треба зрабіць, загадзя заключыць дамову з адвакатам, нешта падрыхтаваць, як паводзіць сябе, як даваць паказанні, што можа дапамагчы?
Насамрэч, усё залежыць ад таго, якая канкрэтная сітуацыя. То бок, усё залежыць ад пэўных абставінаў. Недзе у мяне былі кліенткі, якія просто прымушалі выдаваць ім копіі ўсіх патрэбных дакументаў, прымушалі супрацоўнікаў міліцыі правільна запаўняць усе дакументы. Недзе людзі не рызыкуюць такое рабіць. Што тычыцца менавіта нейкіх агульных парадаў, то, канешне, калі ёсць магчымасць, лепш заключыць дамову з адвакатам, каб у нейкай нестандартнай сітуацыі можна было адразу патрабаваць таго, каб выклікалі менавіта вашых адваката. У тым выпадку, калі, напрыклад, ідзе працэс, можна прасіць зноў-такі, каб выклікалі абаронцу. Што менавіта тычыцца той, што важна, як мне падаецца, той, што абавязкова трэба думаць не толькі пра сябе, трэба думаць, канешне, а тых, хто ад вас залежыць. То бок, калі ёсць нейкія дзеці, ці то, можа быць, людзі сталага ўзросту, трэба, як мне падаецца, быць увесь час на сувязі са сваімі блізкімі, каб яны ведалі, дзе вы, што з вамі адбываецца, і каб яны ведалі, што можна зрабіць з тымі, хто ад вас залежыць, калі з вамі нешта здарыцца. Што тычыцца менавіта паводзінам у РУС, у судзе, то зноў-такі тут можна казаць толькі пра агульныя нейкія рэчы, калі мы не кажам пра канкрэтную сітуацыю. То бок, абавязкова трэба чытаць, што вам даюць падпісваць. Калі ёсць магчымасць запісаць нейкія свае заўвагі, калі, напрыклад, супрацоўнік РУС не поўнасцю адлюстраваў тое, што вы тыя тлумачэнні выдавалі, можна проста напісаць, што ёсць яшчэ нейкія пэўныя моманты, якія вось не адзначаны ў пратаколе вашага пытання. Калі ёсць нейкія доказы таго, што вы нічога не здзяйснялі, ні ў якім, напрыклад, мерапрыемстве не ўдзельнічалі, зноў-такі можна прасіць апытаць сведак, хадайнічаць аб тым, каб патрабавалі відэазапісы, напрыклад, калі вы ведаеце, што там ёсць нейкія відэазапісы, камеры відэаназірання на якіх-небудзь аб'ектах. То бок трэба, ну, гэта напэўна асноўныя, гэта такія агульныя моманты, што ўжо тычыцца конкретных парадов, то знов-таки это все зависит от конкретной ситуации. Хтось признає, наприклад, вину и каже, что так, признаю, сапраўды там недзе удзельнічалі, больше не буду. Гэта право человека брать такую позицию. Хтось каже, что не, мяне там не было, и гэта могуць подтвердить такие-то сведки, такие-то доказы, такие-то відэазапісы, фотаздымки и так далее. Хтось каже, что я удзельнічаў у масавым мерапрыемстве, потому что я маю право на гэта у адпаведнасці с Конституцией и международными стандартами, и международными домовами Республики Беларусь. То бок, знову-таки, мы вертаемся до того момента, что кожная ситуация индивидуальная, и в зависимости от ситуации треба уже вырашать, як поводить себе.
Дякую вялікі, Таццяна. У нас не так шмат эфірнага часу, так паспрабуем вельмі сцісла і ёмістэ далей пагаварыць. Я Евгенію хацела запытацца, можа цынічна будзе маё пытанне гучаць, але якія перавагі маюць жанчыны ў мірным пратэсте, як вы лічыце?
Слушайте, ну, если честно, раньше я думала, что женщин не так прям бьют, избивают, и у женщин как бы есть на это преимущество. Но, если честно, сейчас, ознакомившись, сколько сопа сейчас ходит по женщинам, и насколько женщина оказывается в какой-то ловушке, и побывавши вот там, в изоляторе, я могу сказать, что женщины также страдают. Да, мужчин берут как бы больше, но и мужчин больше выходит на акции протеста, потому что... Женщина все-таки боится, особенно когда она мама там, маленьких детей. То есть мне кажется, что все равно женщины более уязвимы в том плане, чтобы выйти там выразить свой протест, потому что они прекрасно понимают, что такое СОП и что такое детский приют. Ну, например, мне в РУВД грозили детским приютом и грозили, что приедут. Поэтому, знаете, я сейчас все-таки такого мнения, что мы все одинаково страдаем, и мы все одинаково от этого всего попадаем под каток репрессий. Поэтому мне как-то, если честно, не хочется сравнивать, кто больше, кто меньше. Поэтому, мне кажется, сейчас уже репрессии настолько большие, что нельзя говорить про то, что кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше. На всех находится какая-то ахиллесова пята. Как-то так.
Да, безумоўна. Ілона, я от шмат аповедаў з пастарункаў, з турмаў, чытаю, слухаю, і там ну, практычна все людзі з вышэйшай адукацыі, эліта Беларусі знаходзіцца. Все гавораць пра такую атмасферу сястрынства, братэрства, якая там ёсць. Ці вы адчулі гэта?
Так, мне пашанцавала, я думаю, як многім іншым. Ось мои сяброўкі, сукаверніцы, ось, гэта был магістр гістарычных наук, лекар, настаўніцы, дырэктарка рэстарану. Ось, і так, все стараюцца падтрымліваць, калі каму нешта патрэбна, таблеткі, салфеткі, гігіенічныя іншыя сродкі. Падтрымліваюць, калі пачынаюць хвалявацца пра сям'ю, як гэта будзе, як яны там. Гэта каласальная падтрымка людзей, которых ты бачыш упершыню. І я ніколі не думала, што такое магчыма. Да, беларусы змяніліся, я гэта бачу. Ось, і адна з маіх сябровак, которая выйшла жодзіна, яна апавяла такую свае пачуцці ад гэтага, што там ты знаходзішся ў такім месцы, так, але там столькі падтрымкі, столькі сяброўства, столькі салідарнасці, столькі ну, любві, ось, ну, кожны хоча падтрымаць цябе, каб ну, лепш тебе было. І калі яна выйшла, гэта быў той дзень, калі пагіб Раман, ось, і яе таксама гэта вельмі Я вельми супераживала, и она сказала, что здесь, дома, я не отчуваю себе так, как там, где были люди, которые могли подтримать. Там іншая атмосфера, сябровство, падтрымкі, салідарнасць.
Дзякуй вялікі. Суперажыванне — это ключавое слово цяпер для многіх беларусаў. Я як журналіст маю быць бесстаронні у сваёй працы, у той перадачы, якую мы зараз праводзім, але таксама псіхалагічна от навіна пра арышт маёй калегі Юлі Коцкай. Таксама яна моцна на мяне эмацыйна паўплывала, магчыма, это цяпер падчас размовы адчуваецца. Вольга, маё пытанне да вас як да прафесіянала, які парады вы далі б і тым, хто можа трапіць за кратамі, хто там, хто выходзіць, і тым, хто все гэта сапережывае ўвесь час. Это вялікая колькасць людзей. Што б вы параілі?
Это слово сопереживание, оно, наверное, центральное. Да? Ничто так не поддерживает нас, как сопереживание. Когда мы с мужем вышли оттуда, нас не было 10 часов на свободе, его коллеги, его друзья написали везде об этом, что актер театра имени Горького арестован, и про это даже на «Эхо в Москве» прозвучало за это время. Вот эта актерская солидарность, она тоже здесь себя проявила. И там те, кто вот был с нами в РУВД. Мы потом даже общались, созванивались. Это были абсолютно новые люди, которых мы увидели первый раз. Мы находили телефоны. Ну, то есть невероятным образом потом даже какая-то поддержка друг друга поступала от тех, кто был вместе. Вот. Но я работаю с людьми, которые пострадали до того, как я сама попала. У меня были, ко мне обращались люди, я работала бесплатно, естественно, с такими людьми, которые пострадали. И я им говорила о том, что да, вы пострадали, но мы сейчас должны сохранять максимально такой взгляд в будущее позитивный. Почему? Потому что мы Родине нужны надолго, в такой серьезной перспективе. Мы должны стратегически быть готовы бороться долго. То есть, чтобы не сдулись мы сейчас. Мы сейчас друг друга поддержим. Сейчас очень много пострадавших, сейчас есть погибшие. Но все равно нужно смотреть проактивно. Да? То есть, чем мы активнее, чем мы больше людей поддерживаем, да, и принимаем поддержку других людей, тем лучше мы из этого выйдем, потому что если человек остается в состоянии жертвы, в эмоциях жертвы, он будет самым травмированным. А когда мы друг друга поддерживаем и думаем о том, как мы хотим жить в другой стране, мы хотим жить вот с такими людьми, с которыми мы были рядом, вот девочки в тюрьме, да, вот это настоящие белорусы. То есть вот мое самое сильное переживание было, самый счастливый день, это был день 16 августа, да, вот это вот первый большой марш. Я поняла, что самые лучшие люди, вот с которыми я хочу быть рядом, и поэтому я никуда не уеду в другую страну, я хочу с ними жить, с этими людьми. Я хочу, чтобы жить среди таких людей. Понимаете, вот эти, наверное, вот эти переживания, это та опора, вот эта солидарность, поддержка, самый сильный наш ресурс. Вот. Поэтому вот эта вот проактивность, участие, хотя бы маленькое, хотя бы скромное, оно делает нас теми, кто влияет на то, что происходит в стране. И сейчас, несмотря на то, что вот это насилие возрастает, и репрессии все больше и больше, и давление, ну, значит, мы будем бороться по-другому. Ну, мы будем бороться.
Дякую вялікі. Гэта была перадача «Толька жанчыны», яе ўдзельніцы, псіхолог, псіхатэрапеўтка Вольга Андрэева, журналістка Яўгенія Доўгая, адвакатка Таццяна Лішанкова, спадарня Ілона. І я, Ганна Соус, дзякую вам вялікі. Всяго найлепшага. До побачення.
До побачення. До побачення.